Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Самовар вскипел, пирожки на столе, а за семейным столом в студии Светлого радио, радио «Вера» встретились вновь Алла Митрофанова.
А можно мне, пожалуйста, вон тот пирожок с шпинатом и брынзой?
Александра Ананьев. Все, что угодно. И сегодня мы приглашаем за наш семейный стол удивительного собеседника, священника храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, протоиерея Максима Первозванского. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый. С праздником. С праздником Рождества Пресвятой Богородицы, хотя, конечно, в строгом смысле слова «вечер» сегодняшнего дня, это уже новый день по церковному календарю, но все равно 21 сентября по календарю светскому продолжается.
Вы знаете, я вас даже и здесь еще утешу. Дело в том, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы является 12-м праздником, и как любой 12-й праздник имеет попразднство, так называемое.
Точно.
То есть празднуется несколько дней.
Точно.
Поэтому мы с вами находимся в полном смысле этого слова в пространстве праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Кстати, ведь следующий день — это когда виновники торжества, условно так скажем, да, особенно вспоминаются и почитаются, а виновники торжества на день рождения Пресвятой Богородицы — это ее родители, то есть Иоаким и Анна.
Да, больше того, в самом тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы содержатся такие слова: «Величаем тебя», не в тропаре, в величании: «Величаем тебя, Пресвятая Дева, и чтим святых твоих родителей». То есть вот даже в сам день праздника, не то что на следующий. Вообще я глубоко убежден, что день рождения кого бы то ни было — это в первую очередь праздник родителей,
вот,
а не самого человека.
Вот, я с вами абсолютно согласна, отец Максим. Я давно вынашиваю эту мысль, так иногда с кем-то ею делюсь. Обычно в меня бросают косые взгляды, но здесь, видите, то... В общем...
Нет, я как раз вот чем старше становлюсь, не в смысле, чем больше родителям я становлюсь, а именно чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что действительно рождение человека – это праздник, в первую очередь, его родителей.
А наш сегодняшний гость, кстати, семижды раз, по-моему, да?
Девятижды.
Девятижды раз. О, 9 детей у отца Максима.
А, любезная Алла Сергеевна, услышал я вас. В следующий ваш день рождения подарки получит мама ваша, но не вы.
Мама нас сейчас слушает. Мамочка, тебе большой привет.
Да, отец Максим, Рождество, я вот сейчас слушаю вас. У Аллы Сергеевны время, проведенное в церкви, оно в 20-25 раз больше, чем то время, которое провел я.
Ну
я,
ладно, не преувеличивай.
С точки зрения неофита хочу задать вопрос. А оно, вот сегодняшний праздник, он действительно созвучен тому Рождеству, которое мы вот отмечаем, Рождество?
Ну, вы знаете, тут есть некий эффект, вызванный славянским звучанием этого слова. Мы привыкли употреблять слово «Рождество». Ну, большинство людей, если они слышат слово «Рождество», они имеют в виду, сразу же у них перед глазами встает рождественский вертеп, елка, волхвы, пастухи и все остальное, связанное с Рождеством Христовым, потому что вот это слово... И когда мы говорим, произносим слово «Рождество Богородицы», то, естественно, для нас это ассоциация мгновенная возникает с праздником Рождества Христова. На самом деле слово «Рождество» в переводе на русский язык значит всего лишь «рождение». Вот, то есть день рождения. И хотя связь, вне всяких сомнений, самая что ни на есть прямая, и если Рождество Христово является центральным как бы праздником церковного года, то Рождество Богородицы открывает церковный год в череде 12-х праздников.
Но я задал этот вопрос вот с какой точки зрения. Мы хорошо знаем, как отмечают Рождество. В светском, скорее, отношении. Ну, и в церковном, и в светском. А как отмечают Рождество Богородицы?
Ну, в современной православной традиции, честно говоря, я не знаю каких-то специальных, так сказать, вот специально устроенных человеческих таких, не церковных, а именно
неужели
светских
не готовят
мероприятий.
Ничего специального?
Вот жаворонков не пекут, действительно, ваи не срезают или вербы, птичек не выпускают.
Да просто в храм идут, наверное.
Идут в храм, да.
На день рождения.
По большому счету, на мой взгляд, это большое упущение. Хотя культура так устроена, что в ней специально ничего не придумаешь. Точно так же, как невозможно вызвать какое-то вот специальное отношение или почитание к чему-то, к какому-то празднику или событию, точно так же, мне кажется... Знаете, я видел в нашей современной истории много попыток вот каким-то образом изукрасить те или иные вот события церковного календаря. Очень сложно это происходит.
Но что далеко ходить, День Петра и Февронии, которые
вот только
с относительным успехом попытались превратить в русский вариант Дня всех влюбленных.
Да, и не очень получается при всем
желании.
Но есть
и другие святые, которые тоже соответствуют вот этим критериям, покровители семьи, Адриана Наталья, например. Поэтому тут как раз варианты есть разные.
Вы знаете, интереснейший момент, мы сейчас затронули, это для нашей, может быть, сегодняшней темы некоторое отступление, но в там, начале 90-х и вообще в течение 90-х и нулевых годов было канонизировано огромное количество святых, и многие из них, безусловно, могли бы рассчитывать на то, чтобы стать вот такими
тоже покровителями
общероссийскими
семьи.
Святыми в каком-то вопросе общепочитания. В одно и то же время примерно был канонизирован отец Алексей Мечов, очень почитаемый мной московский праведник, священник, и, например, блаженная Матрона Московская. Но вы посмотрите, что творится у блаженной Матроны, и ничего подобного не творится у отца Алексея Мечева. То есть народ каким-то особым образом реагирует. Поэтому если мы говорим о каких-то народных традициях, то я просто их не знаю, связанных с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
А у меня предложение. Александр Владимирович, а давайте введем нашу маленькую традицию и будем на 21 сентября, на день рождения Пресвятой Богородицы по русскому православному
неужели
календарю...
Неужели тортик?
Но будем сами что-нибудь прекрасное, только обязательно сами, да, вот, то есть заморочиться нужно будет с рецептом, там, с тестом, вот это вот все, да, вот сами будем что-то такое изготавливать и звать гостей. Причем не какие-то обычные блюда, которые мы и так готовим каждый день, а что-то экстраординарное. Ну, не
это
знаю.
Прекрасная идея, мне кажется, это очень важно. Вот я вообще, в отличие от многих современных священников, большой поборник того, чтобы мы на крещение купались в проруби, чтобы мы на Благовещение выпускали птичек, несмотря на протесты охранителей живой природы. Потому что, мне кажется, это очень важным, чтобы именно с конкретным праздником у человека ассоциировалось какое-то конкретное, неважно что это, блюдо, действие, элемент оформления храма, какое-то особо звучащее песнопение, вот, которое бы потом звучало у тебя в течение дня. И самое главное, чтобы ты детям... Мы же как дети, поэтому на детях это всегда легко проверить, что им запомнится, то на самом деле и нам запомнится.
Ну вот без дураков только, да? Какой-то найдем рецепт.
Меня приглашайте в следующем году,
ой,
как соберетесь.
А можно? Правда, отец
да,
Максим, мы
да,
уже
да,
сегодня
да,
вас
да.
приглашаем на следующий год. Александр Владимирович, одобрят?
О да.
Вот видите.
Праздники – это наше все. Конечно же, если будет тортик. Ну а если говорить серьезно, то сегодняшний большой праздник заставил нас с Аллой Митрофановой задуматься вот о чем. Сразу вспомнилась песня в голове «Из чего сделаны наши девчонки». Я выписал. Из цветочков, звоночков, тетрадок, переглядок, платочков, клубочков, загадок, мармеладок сделаны наши девчонки. На этом, собственно, скудный список заканчивается. И, ну, при всей как-то поверхностности, легкости и шутливости этого списка, ты понимаешь, что ориентиры воспитания и развития девочек, женщин, мы сейчас говорим о них, тема того, в какую сторону растут мужчины, это отдельный, большой, довольно грустный разговор. Но вот сегодня только о женщинах.
Ну, почему-то грустный.
Да, грустный, серьезный. Я тебе потом расскажу. Ну, так вот, направление, ориентиры воспитания девочек и женщин, причем женщин самовоспитания девочек воспитанию, они как раз упираются в цветочки, звоночки, тетрадки, переглядки, платочки, клубочки, загадки, мармеладок. А между тем, вот часто так скажут, ну, о чем ты говоришь, Александр? Но ведь никто не идеален. И ты отвечаешь, с одной стороны, да, но у нас есть идеал. И этим идеалом женщины является как раз Пресвятая Богородица, день рождения, который мы отмечаем сегодня. И вот каким образом образ Пресвятой Богородицы, о котором известно, с одной стороны, так мало, с другой стороны, известно так много, который настолько чтится, в первую очередь, в России, ведь именно в России так много икон, посвященных Богородице. Даже Спасителю не так много икон посвящено, я уж не говорю об остальных святых, сколько Богородице. В храме благоверного князя Александра Невского, рядом со свечной лавкой, висит такая очень любимая мной бумажка. Там список икон, которые можно заказать для храма. И там вот есть много-много-много святых, какие-то еще иконы. И длинный список икон, посвященных Богородице. Их там, наверное, несколько десятков. Я вот смотрю, и там люди пишут, какие иконы они заказали, а это стоит больших денег. Вот. Образ Пресвятой Богородицы — это же прекрасный ориентир для того, чтобы воспитывать наших дочерей, для того, чтобы девушки могли ориентироваться в решении, как им поступить и как им развиваться. А женщины могли тоже как бы стремиться к этому образу, но мы об этом не часто задумываемся.
Ну, вы знаете, вы очень такую тему затронули, которая для меня является предметом многолетних размышлений. И чем больше я об этом думаю, чем больше я молюсь об этом в разумлении каком-то, тем больше я понимаю, как мало я в этом понимаю.
Знаете, может, вот это нормально как
та раз. Самая ситуация. У меня 6 дочерей. Вот при этом 3 дочери старших уже вышли замуж, и, соответственно, 3 мне еще предстоит воспитывать, а 4-я, вот 3 уже вышли замуж, 4-я уже все равно находится в таком возрасте, когда, в общем, она уже, оставаясь, безусловно, моей дочерью, уже является, в общем, взрослым человеком, который сам начинает. То есть мое воспитание, по сути дела, понятно, что мы своих детей, наверное, воспитываем, влияем на них всю свою жизнь. Я думаю, что мои родители до сих пор как-то меня воспитывают. Вот. Но вот такое активное воспитание, безусловно, уже закончилось.
А сколько ей?
20 лет, да.
20 лет.
20 лет.
То есть вот этот переход 18-20, самый как раз рубеж.
Ну вот я понимаю, что с одной стороны она еще моя дочка, она живет еще с нами, она не замужем, я ее очень люблю, она внимательно меня слушает, но там у нас с ней чудесные отношения, но с другой стороны я понимаю, что все, это уже взрослый человек, 20 лет. Моя 5-я дочь, которая 17, которая в этом году заканчивает школу, уже, в общем, тоже взрослый человек, и мои как бы возможности влияния на нее весьма ограничены. Это все, что можно было сделать, по большому счету, надо было делать раньше. Вот. И несмотря на то, что вроде бы большую часть воспитательной задачи по отношению к дочерям я уже выполнил, я понимаю, что я не понимаю, что и как необходимо при воспитании дочерей. Я размышлял, зная, что мы сегодня будем говорить о Пресвятой Богородице, о ее детстве, о ее воспитании. Идя на нашу передачу, я размышлял о том, как вообще, что это вообще такое воспитание. Я понимаю вообще, что это чудо. Как бы воспитание ребенка — это чудо. Ну, кроме таких простых вещей, как передача там, в результате совместной деятельности или творчества, эти академические определения, процесс передачи там, образа, знаний, умений, навыков, нравов, норм, там, еще чего-то. Все это понятно, что мы вот своей жизнью пытаемся передать нашим детям, да, или, наоборот, не пытаемся, но все равно передаем в результате общения, творчества, работы, передаем вот свое мировосприятие, свое мироощущение. Все равно мы всего лишь один из факторов, который влияет на наших детей. В каком-то возрасте этот фактор определяющий, допустим, в младенчестве. Да, на наших детей в младенчестве влияет только мама. Вот, чуть позже папа, может быть, бабушка, дедушка, ближайшие родственники. Потом это школа появляется.
Подождите. Как же? Сейчас, секунду. Это же очень важно. Неужели в младенчестве папа, вы сейчас сказали, не играет практически никакой роли в воспитании девочки?
Ну,
я не раз слышал о том, что даже если...
Отношение папы к маме скорее влияет на...
А как же держать дочь на руках? Я знаю, что если вот в первый день вот взять на руки дочь, это же обязательно для отца.
Да, это здорово.
Иначе.
Это очень важно. Это очень важно. Но ребенок, как бы мы им отцы не хотели этого, и как бы, знаете, я когда был помоложе, я весь очень бравировал тем, что Авраам родил Исаака. Вот, это я родил своих детей. А жена что тут делала, спрашивали меня. А она мне помогала, говорили гордо. Вот. Да, я все-таки понимаю, что, в общем, практически весь первый год, да и вообще-то до лет трех ребенок не отделяет себя от матери. Вот есть такой феномен. Не то, что мы его отделяем от себя, он себя от матери практически не отделяет.
Семейный час на радио «Вера».
В программе «Семейный час» на радио «Вера» сегодня, напомню, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. И сегодня, в день рождения Пресвятой Богородицы, мы говорим об этом замечательном празднике и о том, ну, идеале и очень высоком ориентире, высокой планке, действительно, которая перед нами стоит в образе Пресвятой Богородицы, когда мы думаем о воспитании наших собственных детей. Все-таки праздник дня рождения, да, он, наверное, сподвигает
дочерей,
к тому, чтобы...
Дочерей, причем в первую очередь.
Да, прежде всего дочерей. Вот, сподвигает к тому, чтобы об этом задуматься. Знаете, отец Максим, какая мысль не дает мне покоя, хотя я не раз ее уже здесь, в этой студии, озвучивала, вот в том числе и сейчас, в связи с праздником Пресвятой Богородицы. Она же не случайно вышла на свет таким уникальным ребенком. За этим стоит труд и духовная работа не только ее родителей, но и предыдущих поколений в этом роду. Там, наверное, и наверняка даже всякое бывало. Но какая-то очень серьезная работа была проделана там разными людьми, в результате чего на свет появилась вот такая вот девочка, о которой сохранились записи.
Ну вот вы сейчас, Алла, по сути дела, так в современном варианте изложили то, что сообщил нам всем Иоанн Дамаскин в свое время, который сказал, что весь смысл Ветхого Завета можно описать одним словом.
Произвести на свет Пресвятую Богородицу.
Да, просто вот одно слово, весь смысл Ветхого Завета – это одно слово – Богородица. И дальше, рассуждая об этом, да, мы можем увидеть смысл всего происходившего, описанного в книгах Священного Писания Ветхого Завета, как путь к рождению Пресвятой Богородицы. Это ведь удивительно. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, Господь изрек пророчество о том, что семя жены сотрет главу змея. И Ева, наша праматерь, была уверена, что ее, вот семя жены, ее ребенок, собственно, это будет Каин. Что Каин победит, преодолеет проклятие, победит дьявола и вернет им рай. Но этого не случилось. И прошли тысячелетия. Вот по церковному календарю 5508 лет до Рождества Христова, не до Рождества Богородицы. Значит, ну, отнимаем еще там 13 лет жизни или 14 возраста Пресвятой Богородицы на момент Рождества. То есть, получается, 5500 лет потребовалось человечеству для того, чтобы и всемирный потоп, и Вавилонская башня, и Содом и Гоморра, и при этом Авраам, Исаак, Иаков, вот Давид, Соломон, вот это я сейчас называю так по-крупному тех, кто был в роду Пресвятой Девы Богородицы.
В буквальном смысле льется кровь, идет война добра со злом.
Да, и было там всякое, почитайте, вот просто открываете первую главу Евангелия от Матфея, читаете родословие Иисуса Христа, вот, и мы видим, что вы правильно сказали, там бывало всякое, но действительно это был, знаете, есть такое жесткое слово, я раньше часто его употреблял, потом перестал, а сейчас опять употреблю, только не обижайтесь на меня, оно такое неприятное для нас людей слово, селекция. Бог занимался селекцией человечества для того, чтобы его спасти. Буквально вот так. Mm-hmm. Если бы это слово, еще раз говорю, для нас не было так жестко связано с животноводством, например, ну, давайте мы уберем из нашего сознания животноводство и представим себе садоводство. Вот, там будет мягче. Вот, чтобы на, значит, нашей наше древо стало производить нужный плод, угу. потребовалось многократное обрезание, прививки, значит, там, опрыскивание, уничтожение вредителей, в том числе регулярно, знаете, вот у меня тут в саду яблони, очень старые, 40 лет им с лишним, и начали они совсем уже хереть, и мы позвали специалиста, он сказал, радикальная обрезка.
Ого.
Мы говорим, ну мы не можем, просто 2/3 кроны надо срезать.
Ничего себе.
И срезали, и смотришь, действительно, вот год прошел буквально, в этом году яблони у меня пришли в себя.
Я почему эту тему подняла? Мне кажется, не стоит нам преуменьшать наше влияние на детей. Есть какая-то вот базовая установка, что за грехи родителей дети не отвечают. Это же справедливо, правильно?
Но только с учетом того, что от осинки не родятся апельсины.
Да, и там парашют от парашютиста тоже недалеко падает. Но вот, понимаете, есть такая штука, которую тоже отменить невозможно. Как мы помимо нашей воли можем странслировать ребенку какие-то наши жизненные установки, унаследованные, в свою очередь, нами от наших родителей?
Да.
Ну, вот простой пример, который сегодня нам приходил на ум, это, к примеру, если мама и папа занимают такую жизненную позицию, ну, скажем так, иждивенческую. Мне кто-то должен, государство мне что-то обязано, мне там меня недооценили.
Нет, вот смотрите, где-то там,
и
есть
так далее.
В человеке вот то, кем он становится, кем он подходит к моменту своей смерти, не к рождению, а именно угу. смерти, то есть когда действительно будет произнесен уже суд о нем. Значит, три составляющих. Три. Это, во-первых, генетика. Вот действительно, просто генетика. Второе – это окружающая среда. Первое и центральное в окружающей среде – это родители, определяющие влияние. Дальше там школа действительно, может быть, там какие-то люди, события, которые мы можем учесть, а можем и не можем учесть. Там. И третье – это сам человек. Потому что, знаете, вот говорят, если человек хочет жить, медицина бессильна. Вот такая нехорошая, злая шутка, да, что несмотря на все неблагоприятные условия, несмотря на неблагоприятную генетику, несмотря на ужасное воспитание, несмотря на ужасное влияние, среду, компании, еще что-то, человек может все равно быть... Плохое слово в данном контексте, хорошим. Вот. Но употребим его в кавычках, ладно? Mm-hmm. И наоборот, несмотря на прекрасную генетику, и не то, что у него хорошие родители были, а именно ему самому достались хорошие гены, несмотря на прекрасное воспитание, несмотря на чудесные встречи в жизни и замечательных друзей и окружения, человек все равно может оказаться сволочью, предателем в какой-то момент. То есть,
даже в этом можно найти закономерности.
Наверное, да, но вот мы, христиане, все-таки исповедуем вот эту вот какую-то глубинную ответственность, с одной стороны, свободу, а с другой стороны, ответственность каждого человека за свою судьбу.
То есть,
конечно,
мы,
я очень благодарен моим родителям за то, что они, во-первых, дали мне такие чудесные гены, а во-вторых, чудесно меня воспитали. С другой стороны, я вижу, чего мне не хватает там генетически, и наоборот, какие ошибки, например, совершили мои родители или учителя в процессе воспитания. Но вот, по крайней мере, сейчас, в 50, я ни в коем случае не могу сказать, что мои родители виноваты в моих грехах, или наоборот, мои какие-то достижения – это их заслуга.
Так вот, об этом и речь, конечно. Возвращаясь к ситуации, где, допустим, мама и папа занимают позицию иждивенческую, да, у ребенка, ну, процентов на 80, наверное, вот, да, есть шансы, что он эту позицию переймет.
Вот специалисты спорят про проценты.
Ну, пусть
вот
это
правда,
будет удел специалистов.
Про спор.
Я сейчас не об этом.
Кто-то скажет 80, а кто-то скажет 20.
Пусть. А кто-то скажет 50. Это сейчас не важно. Важно то, что человек может взять все-таки свою жизнь в свои руки и начать ее жить. А не озираться по сторонам в поисках виноватого, что у него там что-то не получается. Но если его родители все-таки какую-то активную жизненную позицию занимают, у него будет немножко другая стартовая площадка.
Все не так линейно. Ну, простите, что я с вами спорю, вы правильно,
да,
с одной стороны, говорите, но мне кажется, правда, кажется, что все не так линейно. Я много раз наблюдал, что наши дети часто воспитываются вопреки нашим собственным позициям, например, очень активные родители, вот, а ребенок все равно совершенно пассивный, или наоборот, достаточно пассивный. То есть иногда ребенок воспитывается благодаря, а иногда он, наоборот, отталкивается и воспитывается вопреки.
Не, ну если его кладушкой этом... бьют по голове, ну-ка давай вставай с дивана, ну-ка иди все, на баскетбол, ну-ка на флейту и так далее. Ему понравилось,
понимаете, вот побудительным мотивом может быть колотушка из дивана. Вот его насильно вытолкали, значит, сказали, вот ты идешь там, не знаю, на футбольную секцию, а если, значит, ты никуда не пойдешь, останешься сегодня без ужина. И он, проклиная все, значит, и ругаясь нехорошими словами, пошел на эту футбольную секцию, а ему понравилось. И он втянулся. Понимаете? А другого точно так же вытолкали. И наоборот, оказалось, что все испортили Баба-Яга против. Знаете, как с музыкальной школой бывает.
Да.
Классический пример. Одного заставляют,
чтобы прислушиваться
ему
к ребенку,
это вот в коня корм. А другого, наоборот, то же самое заставление отбивает всякое желание хоть когда бы то ни было там брать в руки инструмент. Опять, почему я уже это сегодня сказал, что это некоторое чудо. Вообще, мне кажется, что воспитание – это с одной стороны. То есть можно многие слова употребить. С одной стороны, технологии. И они прописаны там четко в современной педагогике. Это не лженаука, а это настоящая наука, в которой прописано как, чего и зачем. С другой стороны, это искусство. То есть это не то, что вот... Существует миллион нюансов. Миллион нюансов применения тех же самых технологий. И понять, в какой момент что сработает, это прямо как магия. Вот в руках умеющего человека. То есть действительно высокое искусство. И с третьей стороны, это чудо. То есть вот мы не можем, вот абсолютно мы правильно все делаем, мы абсолютно искусно поступаем по отношению к ребенку, но мы не можем предугадать, что вот он вышел из дома и пошел дождь, например, или дождь, допустим, мы можем предугадать, а то, что метеорит упадет, не можем. Вот. И многие вещи, вот, они действительно не в нашей власти.
Возвращаясь к вашей прекрасной яблоне, да, в вашем саду, есть... специальные обученные люди, которые знают, что сделать с яблоней, чтобы она росла и чувствовала себя хорошо, то есть которые могут воспитать, да, эту яблоню. В случае же с детьми вы можете предпринять все возможные усилия, ухаживать за этой яблоней,
да,
правильно.
Да, представьте, что яблоня, да, обладает свободной волей.
Да, а в итоге
как
у вас вырастут...
к дубу перебраться.
Да. В итоге у вас вырастут, пусть не крупные, но очень вкусные дыни. Я очень хорошо понимаю, о чем я говорю, потому что вот дочь... 18 лет пришла и сказала: я не гуманитарий, отец, я все-таки технический склад ума у меня, я пойду в программирование. И она пошла в программирование, и сейчас учится на программиста, и я это смотрю.
Вы
на это и
понимаю. Вы воспрепятствовали?
А как я мог?
И это
меня поставили перед
решение.
Фактом. Меня поставили перед фактом, и, в общем, да, я мог развести только руками, я был уверен. На 100%, что ребенок вырастет профессиональным дилетантом, как ее отец. Нет, ничего подобного.
Ой, вы знаете, какой сложный все равно вопрос вы затронули. Потому что я, с одной стороны, у меня уже, сколько получается, достаточно много детей, которые школу закончили и так или иначе профессионально определились или пытались профессионально определиться. И в некоторых случаях, предоставляя ребенку возможность, даже вопреки тому, что мне казалось... Это был точный выбор с их стороны, а в некоторых случаях это приводило к кризису. То есть ребенок говорит: я хочу это, а потом оказывается, что это не то. Вот. А я, допустим, видел, что это не то, но ладно, ты выбираешь. Вот этот момент вот тоже... Почему я говорю, что это искусство? Потому что, опять, что немцу смерть, то русскому здорово. Что для одного хорошо, для другого плохо. И та же степень и мера свободы. Одному не надо там уже с 13 лет не надо вмешиваться фактически в его свободу, только иногда ставя какие-то заграждения, чтобы уж его совсем не заносило. А другого надо достаточно жестко вести, там, не знаю, не дай бог, конечно, там, до 30-летнего какого-нибудь возраста. И непонятно еще, что будет дальше, сможет ли он действительно как-то реализовывать свою свободу. Или, может быть, действительно, я где-то в 15 совершил ошибку, не дав ему там куда-нибудь с друзьями пойти погулять. Вот, и он с тех пор поэтому решил стать иждивенцем.
Я вспоминаю сразу.
И ты никогда не узнаешь об этом до страшного суда. Твоя ли это ошибка, его ли это выбор, или такой промысел Божий о нем, который будет реализован в полноте тогда, когда тебя уже и на свете не будет.
Другими словами, оба утверждения: все зависит от родителей, и от родителей, по большому счету, ничего не зависит, они оба в равной степени,
да,
получаются справедливы.
Да, это такая дихотомия, которая, значит, вот такой куан, взаимопротиворечивое утверждение, угу. Только удерживая в голове постоянно оба эти положения, мы можем что-то понимать об этом процессе.
Я не говорила, что все зависит от родителей. Я говорила, что не стоит сбрасывать со счетов наше влияние на детей.
Не,
а
все
это значит,
не
очень, очень строго стоит вглядываться в себя и пытаться разобраться, что конкретно мы детям транслируем. Какие жизненные установки.
И вот с этим мы попытаемся разобраться ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».